Сварог оглянулся. Мэтр, не видя и не слыша ничего вокруг, созерцал книжное великолепие, не представляя, с чего начать на этой оргии духа. Леверлин уже с головой погрузился в какой-то фолиант, схватил ее за талию и увлек в коридор. Пройдя немного, ногой распахнул дверь очередной гостиной. Это была выдержанной в светло-зеленых тонах комната. Втолкнул внутрь Мару, чувствуя горячие толчки и крови в висках. Что-то до сих пор было зажато в ладони. Перстень от Сверуса, конечно. Сварог мимоходом надел его на средний палец. Почти впору пришлось. Мара закинула ему руки за шею, прижалась всем телом, промурлыкала на ухо. «Бьюсь об заклад. Ты все это время только и делал, что валял придворных шлюх. Поклеп!» — сказал он, счастливо улыбаясь. — А докажи. Широкая мягчайшая кушетка обнаружилась совсем рядом, и Сварог, не теряя времени, уложил туда вновь обретенное рыжее сокровище, а ведь в глубине души увидеть не чаял. Ее платье в мгновение ока полетело на пол. А сам он успел лишь расстегнуть три верхних пуговицы камзола. Мара, приподнявшись на локти, недовольно уставилась на что-то за его спиной. И Сварог, обернувшись, увидел просунувшуюся в приоткрытую дверь бульдожью физиономию Интагара. Сердито набросил на безмятежно лежавшую Мару легкое покрывало, подошел к двери, четко ставя подошвы, словно гвозди вбивал, и, уставясь на министра полиции, крайне неприязненно процедил. «Послушайте, есть же пределы!» «Ваше Величество!» — сказал Интагар преспокойно. «Извольте выйти в коридор или позвольте мне зайти!» Что-то у него было в глазах такое, незнакомое, тревожное. Не колеблясь, Сварог за локоть вытянул его в Селадоновую гостиную. «Вот именно, Селадоновая!» — захлопнул дверь. — спросил уже спокойно. — Что-то случилось? — Как сказать? — Мы только что взяли этого самого кабинета камергера. Взяли его хозяина, отдававшего ему приказы и платившего деньги. Маркиз Уго из Министерства иностранных дел. — Ну, ничего удивительного, — сказал Сварог. — Я прекрасно знаю, что более всего у меня недоброжелателей и врагов как раз в Министерстве иностранных дел. Они в свете последних событий потеряли прежние значения. Скоро я их вообще разгоню за ненадобностью. Не могу же я при их посредстве с самим собой сноситься. Глупости. В общем, могли бы и подождать. — Не мог, Ваше Величество, — сказал Интагар решительно. — Решение нужно принимать немедленно, не теряя ни минуты. Понимаете ли, мы сходу приезжали означенного маркиза. Он дрогнул и треснул. Так вот, он очень быстро опомнился, грозит всеми мыслями и немыслимыми карами. По его словам, он одно из доверенных лиц имперского наместника в Равене, и именно наместник поручил ему организовать это покушение на вас, ту ядовитую гадину переправили из Фагерстарских болот с помощью. Он умолк и многозначительно ткнул пальцем в потолок, выше которого, как известно, небо, а в небе всякие скажут летающие дворцы. «Что еще за покушение?» Озабоченно спросила Мара, спрыгнула с кушетки и моментально натянула платье. «Я смотрю, расслабляться рано. Работать пора». «Пустяки», — сказал Сварог. «Ну, покушение. Ну, предотвратили. Далее, Интагар. В общем, он кричит, что всем нам не поздоровится, вплоть до меня. Что как только высокий господин небес, имперский наместник, узнает, он непременно узнает в скорости каким-то образом, о котором нам, быдлу наземному, знать не полагается, мы его не арестовывали официальным образом, просто схватили на улице, незаметно для окружающих, и увезли в одно из укромных мест. Я не думаю, что он врет. У меня и до того рыли на него материалы. Все так обстоит. Он и в самом деле доверенное лицо наместника. Ваше Величество, не подумайте, что я трушу, но дальнейшее очень, похоже, выходит за пределы моей компетенции». Глаза у него были странные. Тревога мешалась со смертной тоской. Сварог впервые видел его таким. Тщательно застегивая камзол, он сказал веско: «Не тревожьтесь, господин министр полиции. К счастью, происходящее в пределах моей компетенции. Вы запротоколировали показания этого долбанного маркиза. Как можно, высокий господин небес, летите пулей?» — сказал Сварог. — Запишите показания обоих подробнейшим образом, ясно? Но, господин наместник, вашего наместника я арестую. Самое позднее, через час, — сказал Сварог. — Это для вас он, может быть, и высокий, господин небес. А для меня он... Он повернулся к Маре. — Ступай к Алкону. Он у себя. Пусть немедленно свяжется с серебряной бригадой и от моего имени вызовет патруль. Покушение на камергера императорского двора, лейтенанта Яшмовых мушкетеров и, главное, начальника 9-го стола императорского кабинета. Он у меня не то что соплями, он у меня кровью моется, тварь такая. Марш!» Мара, так не успев надеть туфельки, босиком выскочила за дверь. «К лешему», — сказал Сварог, чувствуя, как в нем крепнет рассудочная спокойная ярость. «Надоели мне имперские наместники на моих землях. Без них обойдемся. В самом скором времени я их изведу под корень, как разновидность фауны». Интогар таращился на него с восторженным ужасом, приоткрыв рот, ничуть не похожий сейчас на первого интригана королевства и многолетнего министра полиции. Сварог лихо подмигнул ему, похлопал по плечу. «Привыкайте, старина, привыкайте. Сдается мне, вы все еще не проникли с подлинным значением моей скромной персоны. Я вам не что-либо где, а где-либо как. Мы с вами еще такого наворотим рука об руку. Лишь бы у вас хватило смелости. Ну, подберите вы челюсти, гляньте соколом. Или не верите?» «Верю, ваше величество, верю», — сдавленным голосом отозвался Интогар. «Просто привыкнуть трудно, когда на глазах рушится система, всю жизнь казавшаяся вечной и неизменной, как радуга или облака. Но не только это. Откуда у вас это кольцо?» «А что?» — с любопытством спросил Сварог. «Это определенно пресловутый перстень Асверуса?» «Ну да», — сказал Сварог. «Лет 20 назад...» «Старого герцога Ашила зарезали вместе с несколькими домочадцами именно из-за этого перстня. О нет, его у герцога не было вовсе. Просто-напросто старый бахвал в своем коллекционерском запале соврал, будто приобрел его где-то, и этого хватило. Вокруг этого перстня столько интриг и крови, сколько не было на иных огромных самоцветах. Кто-то настойчиво пытается его заполучить. Это началось еще до моего рождения и продолжается до сих пор. Я то и дело натыкаюсь на упоминание, что перстень ищут неустанно. Лучше б вам его не носить открыто. Не ровен час». Сварог сначала хотел засмеяться, но, подумав как следует, снял тяжелую драгоценность и спрятал в карман камзола. «Осторожность не помешает». Возможны и самые неожиданные варианты. Скажем, этот череп принадлежит какому-то подземному сановнику, и кто-то очень далеко отсюда поклялся, что он будет покоиться в семейной усыпальнице, хоть ты тресни. Другого объяснения и не подберешь. Вот так, смаху. А про ожерелье, выполненное в той же манере, вы слышали когда-нибудь? «Великие небеса!» — выдохнул Интогар. «Хотите сказать, что оно тоже у вас?» «Не буду врать, оно неизвестно где. Значит, слышали?» «Конечно», — сказал Интогар. «Тогда для Асверуса ювелиры сработали перстень и ожерелье. Перстень он носил сам, а ожерелье подарил какой-то загадочной женщине, своей последней возлюбленной, но никто не знает, кто она такая, даже тайная полиция». «Ай-яй-яй», — сказал Сварог. «А я-то полагал, что тайная полиция знает все. «Ладно, летите со всех ног, и чтобы письменные показания через часок были у меня на столе». Граф Горжак вошел в кабинет с непроницаемым лицом, не позволявшим судить об итогах его вылазки в архивы. Мэтр Анрах и Ливерлин по-прежнему копались в книгах, в полголоса обмениваясь с восторженными замечаниями. Сварог, не ощущавший в себе тяги к ученым занятиям, развалился в кресле, прихлебывая кабанью кровь, а уютно устроившись у него на коленях Мара мурлыкала под нос какую-то балладу. «Проходите, граф», — сказал Сварог, — «и говорите смело. От этих людей у меня секретов нет. Запомните на будущее». «Стараюсь учесть, государь. Итак, кое-что раздобыть удалось». Граф расстегнул верхние пуговицы камзола и вытащил плоский, не особенно толстый пакет, завернутый в кусок темно-вишневого бархата. «Позвольте вернуть Байзу. Вы были предусмотрительны, и она пригодилась». «Многих повесили», — ухмыльнулся Сварог. «Одного», — серьезно сказал Горжак, — «прямо на воротах. Вы мне разрешили вздернуть двоих, но второго я по размышлении помиловал, поскольку он оказал неоценимые услуги». «Наш человек», — сказал Эмара. «Это точно». «Подождите», — сказал Сварог растерянно. «Вы что, всерьез?» «А как же иначе?» Горжак ответил хищной ухмылкой, обнажившей великолепные зубы. «Вы выразились достаточно недвусмысленно, Ваше Величество. Я имел полномочия повесить одного-двух канцелярских сусликов в том случае, если они будут ставить палки в колеса. Именно это они пытались сделать со мной. Прах меня побери, я же в шутку. Простите, государь. Когда речь идет о деле, я к каждому слову отношусь серьезно». Сварог посмотрел в его загорелое и упрямое лицо и потряс головой. «Ладно, впредь мне будет урок. Теперь понятно, за что вас ценил ужасный. Расскажите толком». «Я приехал в архив. Нашел ведущего нужными шкафами человека, департаментского советника. Предъявил Байзу ваше предписание и честь честью попросил выдать мне все имеющиеся у них бумаги Асферуса», — сказал Горжак деловито. «Знаете, что эта чернильная крыса заявила в ответ? Он взял меня за локоток, увел в дальний угол и стал наставлять на путь истины, как он выразился. Долго распинался, что следует считаться не только списанными законами и недвусмысленно выраженной королевской волей, но и сложившимися за столетия внутри иных учреждений традициями. Оказалось, что главное из этих традиций — не отдавать в случайные руки иные единицы хранения, бумаги, асферуса в том числе, а получать за них, по его выражению, достойное вознаграждение». Традиции, сложившаяся практика, невысокое жалование и все такое. В общем, все свелось к тому, что я должен ему заплатить. И немало. Простите великодушно, Ваше Величество, но я форменным образом остервенел. Какая-то старая чернильница пытается содрать деньги за вверенные его печенью бумаги, даже самого короля». «Как хотите, подобное безобразие следовало пресечь самым недвусмысленным образом. Я позвал гвардейцев, они быстренько его выволокли во двор, в два счета отыскали веревку и вздернули на воротах в назидание и пресечение порочных традиций ради. На гвардейцев в таких случаях всегда можно полагаться. Надежные ребята, выучка покойного короля. На зрителей, то бишь прочих канцеляристов, это зрелище, сдается мне, произвело некоторое впечатление. Когда гвардейцы взялись за второго, он был заместителем свежего вздернутого, так что продолжать следовало именно в этом направлении, тот выразил готовность помочь мне в моей ответственной миссии всем, что только будет в его силах, и не соврал, знаете ли. Он мне действительно помог, благодаря чему и избавился от конопляной тетушки. Так вот... Оказалось, что кроме обычного архива Асферуса, к слову, разворованного ж на 9/10 и распроданного, кому попало, есть еще одна единица хранения. некий пакет, который даже это варьё не осмелилось загнать на струну. Он, в отличие от прочих бумаг, положен был не в бесполезные бумаги, а в особо секретный шкаф. Вот это, Ваше Величество. Обычные бумаги, боюсь, в них нет ничего интересного. А вот пакет. Сварог бегло просмотрел невеликую стопку выцветших листов разного формата. Горжак оказался прав. Ничего интересного они собой не представляли. Исчерканные каракулями. Определенно черновики стихов, какие-то письма, короткие незначительные вроде расписки в получении кареты от мастера или купчи на деревеньку. Отложив все это, он взял квадратный, толщиной всего в полпальца пакет, оглядел его гораздо внимательнее. Прочная тряпичная бумага, так называемая воловья шкура, мало выцветшая и за 100 с лишним лет, не менее полудюжины печатей, сургучных и оттиснутых стойкими чернилами. Тщательно выведенная канцелярским почерком надпись «Хранить до особого распоряжения». Неразборчивая подпись. Знакомая Сварогу эмблема. Над человеческим глазом изображена корона, что означает высшую степень секретности только для взора короля. Он уж достаточно поднаторел в канцелярских премудростях и смог без труда проникнуть в смысл всех этих печатей и штампов. В старые времена кто-то, облеченный немаленькой властью, поместил этот пакет в такое место, откуда его могла затребовать исключительно коронованная особа. Даже канцелярские воры не решились пустить такую единицу хранения в вульгарный коммерческий оборот. С течением времени, обычно это положено полсотни лет, пакет, несомненно, переместился из запирающегося железного ящика в особо секретный шкаф, то есть не потерял статуса, но все же съехал на ступеньку ниже. Пожалуй, еще лет через 20 уж смогли бы продать, списавший. Есть такой циркуляр, попадался на глаза. Тщательно помяв пальцами пакет, Сварог оторвал краешек и извлек лист плотной бумаги. Вчитался, нахмурившись, потом повторил прочитанное вслух для всеобщего сведения. 8 странам света. Мы, Дайни Барк, королева Ронеро, сим объявляем всем, кого это касается, что Шеллон, граф Асверус, обершенк нашего двора и капитан дворцовой стражи, волен распоряжаться в провинции Накеплон, как если бы мы сами приказывали. Всем гражданским и военным чинам, равно дворянам, сословиям, гильдиям, и градским обывателям, и землепашцам велено знать, что вышеозначенный граф наделен правом меча и веревки, огня и воды, что подтверждено большой золотой байзой за учетным номером 18, дано в нашем Латернском замке 16-го датуша 81-го года. Печать и подпись. «Буквально за 3 недели до его убийства», — тихо сказал Ливерлин. «Я и не знал, что он был капитаном дворцовой стражи», — сказал Анрах. «Никто не знал». Сварог задумчиво постукивал по колене, свернутым в трубочку, королевским указом. Это была грозная бумага. Особенно в сочетании с байзой и не какой-нибудь, а большой золотой. На время неизвестного пока поручения Асверус получал над провинцией полнейшую, ничем не ограниченную власть. Теоретически рассуждая, он мог при желании перевешать и перетопить все население, от знатнейшего герцога до последнего бродяги, а провинцию выжечь дотла. Страшненькая бумага. Горжаку, отправляя его в архив, Сварог выдал гораздо менее весомую. Право меча и веревки, огня и воды все без исключения обязаны повиноваться. Насколько он помнил, короли подобными бумагами не разбрасывались. Такие полномочия посланец обычно получал при обстоятельствах чрезвычайных, Война, мятеж, крупный заговор, смута на полстраны, какая-нибудь чума, стихийный катаклизм. Но ничего подобного в те времена вроде бы не случалось. «Благодарю вас, граф», — сказал он, подумав, — «вы прекрасно справились. Пожалуй, что садитесь к столу и познакомьтесь с моими друзьями. Вам ж вместе работать и работать, а я пока ненадолго вас всех покину». Он осторожно снял с колен Мару, поставил ее в сторонке, встал и, не оглядываясь, вышел. Его небесное великолепие, господина имперского наместника, разместили пока что в одном из кабинетов Сварога. Вход охраняли два бравых молодца из личной дружины Сварога. Орлы и серебряные бригады уже улетели, сделав свое дело. Строго говоря, такой вот произвол нарушал немало писанных законов империи. Но Сварог справедливо полагал, что императрица задним числом придаст его хамскому самовольству вполне пристойное юридическое обоснование. Все-таки есть свои прелести, и в откровенном, ничем не прикрытом абсолютизме, понятное дело, когда именно ты числишься среди фаворитов и доверенных лиц самодержца. Тут же стоял Интагар, как выразились бы авторы старинных романов, в пресловутом стиле «Балерио», его лицо несло отпечаток нешуточного внутреннего борения. Прекрасно понимая, в чем тут дело, Сварог сказал с ухмылкой: «За мной, Интагар, и выше голову!» Двери отперли, и они вошли. Сварог размашистой походкой победителя, Интагар значительно медленнее, не без робости. Наместник, де-факто, собственно, уже переставший быть таковым, вскочил, пылая благородным гневом. Упитанная и ухоженная, средних лет особь из разряда бездельников, в жестком, от золотого шитья и драгоценных камней, повседневном вицмундире. Сварог остановился перед ним, заложив руки за спину. Он и сам прекрасно знал, что улыбка у него сейчас зловещая и гнусная, но ничего не мог с собой поделать. Впервые получил возможность на законных основаниях припереть одного из раззолоченных заоблачных трутней. Какое-то время наместник, брызгая слюной и надсаживаясь, орал во всю глотку, грозя всеми мыслимыми и немыслимыми карами не только возомнившему о себе Сварогу, но и доброй половине королевства, без особенной фантазии и красноречия. Когда Сварогу это надоело, он преспокойно сделал еще шаг вперед и от души вмазал по сытой роже. Раз, два, три. Подумав, для симметрии добавил и четвертую затрещину. Подцепив щиколотку наместника носком сапога, ударом локтя отправил его на пол. Прочно утвердился на расставленных ногах, многозначительно постукивая кулаком по левой ладони. Лежавший на полу сановник, глядя на него снизу вверх с оцепенелым ужасом, неуверенно вякнул что-то насчет канцелярии земных дел, но уже скорее по инерции. Сварог веско произнес: «Сапогами затопчу, сволочь! Если что хоть слово услышу!» И гаркнул: «Стоять! Стоять! Смирно! Кому говорю?» Ох и хныкая, наместник выполнил приказание. Встал перед Сварогом, как лист перед травой, испуганно косясь, заслоняясь руками. Сварог мрачно констатировал свою полную и окончательную победу. Этого откормленного бездельника жизнь до сих пор баловала исключительно приятными своими сторонами, и он, оказавшись в непростой ситуации, попросту не умел проявить твердость. Словно опытный фокусник, Сварог выдернул из обшлага свернутый в трубку листок с показаниями маркиза-дипломата и встряхнул, разворачивая, поднес глазам наместника. «Умеете читать по писанному, сударь мой? Если мне память не изменяет, мы имеем здесь вопиющие, злонамеренные, умышленные к тому же нарушения параграфа 5 Небесной Хартии. Всякий лар, злоумышляющий на жизнь другого лара, подлежит. Напомнить вам, чему вы подлежите? По-моему, по жизненному заключению в замке Клай. Граф Гейр... В ужасе пролепетал наместник. «Я вам сейчас не граф Гейр, любезнейший, а начальник 9-го стола. Это будет похуже 8-го департамента. Вы ведь не могли не читать очередных циркуляров о назначениях? Там все подробно описано». Судя по перекошенному лицу наместника, циркуляр он читал от корки до корки. Глядя на это шмыгающее носом ничтожество, Сварог вдруг почувствовал лютую скуку. Не было никакого удовольствия в том, чтобы дожимать эту падаль. Отойдя на пару шагов, он властно сказал: «Работайте, Интагар. На всевозможную мишуру, украшающую этого субъекта, можете не обращать внимания. Перед вами обычный злоумышленник, покушавшийся на королевскую особу с целью лишения жизни. Из этого исходите». «Но...» Интагар выступил вперед. Сварог следил за ним с ухмылочкой. Забавно и поучительно было смотреть, как министр полиции на глазах переступал через что-то в себе, поднимаясь над вдолбленными с детства истинами. Потом Сварог громко, выразительно откашлялся, придавая прыти своему министру. И тот, наконец, решился. Аккуратно снял камзол, повесил его на спинку ближайшего стула, неторопливо, картинно закатал рукава рубашки. Наместник следил за этими приготовлениями с нешуточным ужасом. Обретая все больше уверенности, Интагар цепко ухватил его за искривившиеся бриллиантами отвороты вицмундира, притянул к себе и принялся отсудить тихо, угрожающе. «Я сам с тобой возиться не буду. Жирная твоя рожа, баран хлощеный, сволочь. Я тебя кину в подходящую камеру, где уж сидят человек 20 с невероятными сроками, привыкшие ко всему на свете. В том числе и пользовать друг друга вместо баб, потому что баб большинству из них по причине длительности сроков, пожалуй, в жизни уже не увидеть». И поставят они тебя раком, и драть будут, пока не надоест. Вот там ты у меня узнаешь, с какого конца краюху откусывать. Я тебя там забуду, как бы ты в дверь не колотился. А перед этим я тебе самолично уши калеными щипцами подпалю, чтоб приятно воняло». Он был страшен сейчас, возвысившийся над прежней жизнью, и наместник, жалобно пища что-то, кинулся к Сварогу. Вцепился в него так, что отдирать пришлось, пожалуй, дюжине палачей, бледный, как стена, запричитал. «Граф, умоляю, уберите этого монстра. Я не виноват. В конце концов, он меня запутал. Он говорил, что дело выйдет абсолютно верно». «Кто?» — хладнокровно спросил Сварог. «Герцог Орк». «Вот тебе на», — сказал Сварог не без удивления. «Тут? Да я в последнее время что-то не слыхивал о нашем неугомонном герцоге. Не с его характером надолго исчезать в безвестность. А он вот что придумал, проказник. Ну, коли уж начали, рассказывайте с толком и расстановкой, пока этот хмурый дядька не взялся исполнять свои обещания. Между нами говоря, он может учинить и в 100 раз побольше того, что вам так щедро пообещал».